Добрый день, дорогие, это Будам с подкастом номер 425. Как я его назову, я еще не знаю. Даже не знаю, как начать. У меня есть две темы, одна тяжелая, одна и какие-то попроще. Наверное, начну все-таки с тем тяжелых. Мне часто говорят, у тебя подкаст об Америчке, говори об Америчке, и что ты лезешь куда не надо. Ну, я ведь человек, ребята, а я не могу. Я не могу смотреть на все, что происходит в Украине, и говорить, как бы моя хата с краю. С другой стороны, хочу сказать, что когда мне говорят, что вы там знаете, что вы там видите, вы здесь не находитесь, вы не можете судить. Хочу сказать, что во время любых боевых действий беспристрастных журналистов, я не журналист, но, по крайней мере, человек, который имеет мнение и рассказывает о нем, беспристрастных журналистов нет. Ну, скажем, представьте себе войну между Россией и Германией, или был Советский Союз и Германия. Представьте себе советских журналистов, представьте себе немецких. Как вы понимаете, ни одни, ни другие не могли объективно писать. Я помню, много лет немцев представляли как идиотов, полных в советских фильмах. Вот. Но это понятно. Это понятно, и тут ничего нельзя осуждать. Поэтому при любой войне, если есть какая-то третья страна, которая в войне не участвует, то, скорее всего, там будет, оттуда будет идти более объективное впечатление о событиях, которые происходят. Но вот я в данном случае представитель третьей страны, Америки, которая в войне не участвует. Хотя то, что делает пропаганда русская сегодня, настолько плохо, даже в отношениях с Америкой. Я вот слушал здесь новости, проводились опросы в России, в которых говорится, ну, судя по этим вопросам, примерно 70% россиян очень плохо относятся к России. То есть типа там 40 совсем плохо, считают ее врагом смертельным, а 30 просто плохо. Я, честно говоря, не уверен, нужно ли мне записывать подкаст для России. Нужно ли записывать подкаст для людей, которые Америку уже не любят. Я из Америки. Я разговариваю из Америки. Я люблю Америку. Надо ли мне разговаривать с аудиторией, которая не любит Америку? Зачем? Я не с Радио Свобода, я не Голос Америки, меня не финансирует Конгресс. Недавно где-то я читал, что где-то в России пытались или собираются сделать закон, где приравняют блогеров к масс-медиа. Это бред какой-то. Блогер, в принципе, он не куплен. Он не получает зарплату за то, что он пишет блоги. Так же, как я ничего не получаю за то, что я пишу подкасты. Пишу, потому что мне нравится. Не знаю, поэтому первый вопрос у меня к вам. К вам, мои послушатели. Ненавидите ли вы Америку? Если да, пишите «да», ненавижу. Не надо объяснять ничего. Просто напишите «да, ненавижу», «да» или там «не люблю». А если вам нравится Америка, пишите «да, люблю» или «да, нравится», «да, согласен», «да, поддерживаю». Я бы хотел увидеть, я не буду делать какие-то формальные вот эти опросники, хотя можно, в принципе, сделать, нажми на кнопочку и нажми на и все будет понятно. Напишите, не ленитесь. Я знаю, что многие из вас не заходят в комментарии, не пишут, слушают там где-то в машине. Но я бы хотел все-таки, чтобы вы не поленились, зашли и написали. Просто три слова. Не люблю Америку, люблю Америку, ненавижу Америку. Как вы считаете? Вот. А почему я решил записать этот подкаст? Это такая новость нехорошая, которую я сегодня прочитал, услышал, которая называется «Груз-200». Можно и так назвать эту новость «Груз-200». «Груз-200» – это гробы. Это так назывались во время войн ситуации, когда нужно привести тело погибшего солдата. «Груз-200» – это, в общем-то, цифра 200 – это 200 килограмм. 200 килограмм – это цинковый гроб с содержимым. Ну, в общем, примерно 200 килограмм – это все весит. И во время войны в Афганистане появился такой термин. Вот. И Сегодня я вот прочел, в разных местах это было, было на радио «Эхо Москвы», было в «Новой газете», вот, о том, как вывозили 31 гроб с Украины, людей, российской, граждан России. Вот с наклеечками «Донецкая республика», я вам отправлю ссылочку на статью, почитайте сами. Возникает вот какой вопрос. Эти ребята, в основном молодые, там, ну, конечно, не все молодые, там, кто-то был там 40 лет, под 50 лет. Зачем они поехали в Украину? Что они там искали? Возникает вопрос. Кому они хотели помочь? Кто их туда звал? И вот я думал об этом сегодня. У меня есть такие не теории, но как бы такое понимание у меня есть сегодня. Часть из них – это романтики. Я думаю, что, может быть, это меньше половины, которые приехали в Украину якобы помогать братскому русскому народу, который их не просил о помощи. Они приехали вооруженные, где-то они, или их кто-то вооружил потом, на чьи деньги я не знаю. И они приехали, отдали свои жизни. Это романтики. Какие романтики были там в Испании? Помните эти песни про Гренаду? Приехали туда, погибли на чужой земле. Че Гевара из Аргентины погиб, все понимаю. Но есть и другая часть людей, которые, по-моему, поехали воевать в Украину с оружием по совершенно другой причине. По той причине, что эти люди в свое время где-то воевали. В частности, в Афганистане, может быть, в Чечне воевали. Я говорю о русских людях. Гражданах Российской Федерации, которые постоянно где-то воюют, которые постоянно хотят кого-то захватить и унизить. И вот солдаты там воевали. Потом они возвращаются, и они не получают никакого такого признания в том, что они сделали что-то хорошее. Когда они были на войне, было просто – было оружие, был враг. Им сказали, что это враг или нет. Сами в это верили, об этом говорить не будем. Там была у них простая жизнь. Они убивали, они видели смерти друзей и так далее. Началось это все, конечно, в Афганистане. И нечто похожее происходит не только в Афганистане. Нечто похожее происходит с людьми, которые воевали во Вьетнаме, например, в Америке. Потом они вернулись в гражданскую жизнь. И им там не оказалось места. Они там себя не нашли. Ими никто не занимался, их не считали особо героями. Хотя они же были в таких переделках. Что они там видели? Вот они возвращаются на гражданку, и на них наплевать. Конечно, многие из вас знают, многие из вас, которые постарше, помнят афганцев, помнят, как они пришли. И вот у этих людей начинается серьезнейшая депрессия. Из-за того, что они никому не нужны на гражданке. Они не знают, что им делать. Еще раз говорю, это не только связано с русскими солдатами. То же самое с американскими солдатами, вернувшимися из Вьетнама. Некоторые там просто уходят, там, становятся алкоголиками. Некоторые кончают жизнь самоубийством. А тут оказалось, что есть еще ведь война. Еще можно вернуться в ту привычную атмосферу, которую эти люди понимают. И вот в частности, они поехали в Украину, потому что там их было место, потому что там было все понятно, и они знали, что им делать. Они поехали, и они погибли там. То есть они погибли там, и они не жили здесь. Вот. Вот этот, в частности, я видел фотографию вот этого человека по имени Жданович Сергей Борисович, 66-го года рождения. Прошел Афганистан. Я не могу судить, конечно, что было все на самом деле, но я думаю, что он вот принадлежит именно вот этой группе людей, которые не могут жить не в военной ситуации. И они едут, и они воюют. Конечно, есть еще одна, третья категория. Я уже сказал, первое – это, допустим, романтики. Второе – это люди с покалеченной психикой из-за того, что они воевали в войнах, которые никому были не нужны. И, ну и третья группа, конечно, которая воюет за деньги. Там кому-то платят деньги, эти контракторы, этих не жалко. Они идут, они знают, на что идут, они погибли, ну погибли. Вот, но я все же хотел бы пожалеть этих людей. Эти 31 человек, которые, гробы которых перевезли через границу. Почему? Я хочу сказать вам одну такую цитату, очень умная цитата, ну, мне так кажется. Может быть, она кому-то из вас поможет в жизни тоже. Некоторые эту цитату говорят, что это сказал Сократ. Я в литературе читал, что это не Сократ, а сказали другие люди, но не суть, это не очень важно, кто это сказал. Я не знаю, если она где-то на русском языке, эта цитата, я вам скажу ее по-английски, потом ее переведу и объясню. Хотя, может быть, и объяснения, собственно, и не надо. Вот она так звучит, эта цитата. «Be nicer than necessary to everyone you meet. Everyone is fighting some kind of battle». Что-то, как ее можно перевести? «Будь лучше, чем необходимо, с каждым, кого ты встречаешь. Каждый ведет какую-то борьбу». Ну или каждый с чем-то борется. То есть у каждого есть какая-то проблема. Вы ее не знаете, эту проблему. И поэтому, когда вы хотите отреагировать мгновенно на то, что вы видите, не спешите реагировать на то, что вы видите. Может быть, у этого человека проблема. Будьте лучше, будьте добрее. Поэтому, когда я вот читал статью, или эти статьи об этих трупах, они пришли с оружием, они пришли в Украину с оружием. Я на стороне Украины, в общем-то. Я считаю, что России там делать нечего, Россия ведет нехорошую войну, российское руководство ведет чудовищную пропаганду, это мое мнение. Но при всем при том, эти люди, их перевозят как груз 200 через границу. Мне очень неприятно видеть злые комментарии, которые я вижу вот там под этими статьями. Будьте люди добрее к тем людям, которые уже называются «Груз 200». Ну и, естественно, если у кого-то из моих слушателей, живущих в России, есть хоть какая-то мысль взять оружие и ехать в Украину, остановитесь. Не делайте этого. Не слушайте радио, в котором вам промывают мозги, где вам говорят, что туда надо ехать и надо помочь братскому русскому народу. Не нужно туда ехать. Украина решит сама, и все, и намного проще, если вас там не будет. Ну, вот такая черная часть моего подкаста, которую я не мог не сказать. Не мог. Потому что это то, о чем я думаю, и у меня болит душа. Ну, а теперь какие-нибудь новостишки такие обычные. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, как я ехал домой с Украины. Я был на конференции, как вы знаете. А вот обратно я ехал не прямо вот так сел в самолет и раз и в Нью-Йорке, а я ехал через Францию, через Париж, где я провел несколько дней по дороге назад. В Париже я был уже много раз. Но как так получилось, что не был там лет 5. То есть во Францию я езжу каждый год на лыжах кататься, но в Париже не был. Так получилось. И вы знаете, мне очень опять понравился Париж. Это, наверное, один из тех городов, которые мне всегда нравятся. Я всегда получаю удовольствие. Может быть, какая-то энергетика, может быть, я не знаю что. Хороший город. Дорогой город. Ну, слава богу, как бы я могу себе позволить жить, кушать. Я не знаю, как французы, которые живут в Париже, себе все позволяют, как мне объяснили, что средняя зарплата там 2000 евро. Средняя зарплата. Я не знаю, как с такой зарплатой можно жить в Париже. Ну, то есть, собственно, можно жить где угодно, но как можно получать удовольствие от Парижа с такой зарплатой, я не очень понимаю. Ну, собственно, я могу сказать, что я бы не понимал, как можно получать, скажем, удовольствие от Нью-Йорка, если у тебя зарплата $3000. что немножко больше, чем 2000 евро. Вот. Но город хороший, город хороший. Побывал, конечно, там, приобщился к искусству, сходил в Лувр. Никакой я, конечно, не большой любитель и знаток искусства, ну, как бы, во Франции, жил там недалеко, дай, думаю, зайду. Кстати, хочу вам сказать, что народ толпами ломится в Лувр, толпами. Поэтому, если вы планируете поездку в Париж и собираетесь зайти в Лувр, посмотреть на Мона Лизу или еще там на кого-нибудь близлежащего, очень вам советую купить билеты заранее. Заранее билеты можно купить по интернету в Лувр, или можно купить, всячески есть туристические бюро по городу. Если вы купите билет заранее, вы значительно быстрее пройдете внутрь. Там есть две очереди. Одна очередь просто длиннейшая. Это для тех людей, которые не имеют билетов. А вторая очередь почти несуществующая для тех, у которых уже есть билеты. Поэтому купите билет заранее, чтобы быстрее зайти. Потому как это тяжелое испытание, конечно, ходить по Лувру. Но меня это выматывает сильно. Я думал часа 4 походить, но походил 2. И я уже тоже был на пределе. Это огромное количество людей, эти толпы. Ну, не мое это, не мое. Ну, подошел к Монолите, ну, подошел. Все, у всех задача, как всегда, на сегодняшний день, что главное? Сфоткать. Как говорит один мой коллега, не сфоткал, не поел. Ну, это значит, надо прийти в ресторан и сфоткать все. А тут не кусок мяса, а Мона Лиза. Можете себе представить, как можно не сфоткать себя на фоне Мона Лизы? Или Мону Лизу саму на этот вонючий фотоаппарат? Даже не фотоаппарат, нет. На телефон, ребята. На телефон сфоткать Мона Лизу. А слабо отслюнявить $5 или 5 евро или 10 евро и купить, тут же есть магазин, красивую фотографию Мона Лизы профессиональным аппаратом, сделанную профессиональным художником. Нет. На свой аппарат. Как угодно, но я сфоткал Мона Лизу. Раньше была жизнь проще, вы понимаете? Раньше взял бы перочинный ножичек и на дереве, на дубе написал бы «Здесь был Вася». А сейчас нет, уже ножичком не проходит. Надо взять телефон и на телефон сфоткать Мона Лизу. А потом говорить, вот видите, это не то, что я там купил в магазине красивую репродукцию Мона Лизы. Нет, я сам там был. Вот смотрите, вот видите, у меня в телефоне это есть. Это все, ребята, из серии «Здесь был Вася». А еще круче, там народ так приноравливается, берет телефон и камерой, которая показывает на себя, он ее переключает и фотографирует себя, улыбающегося во все 32 зуба, а где-то там чуть-чуть сзади несчастная Мона Лиза. Но ведь это не главное. Главное, что я у Мона Лизы рядом. Вот эта тема называется «Здесь был Вася». Поэтому у меня к вам большая просьба. Да что я вас буду просить? Хотите, фотографируйте. Хоть с Мона Лизой, хоть впереди, хоть сзади. If you enjoy it, если вы получаете удовольствие, я вас не осуждаю. Наоборот, I'm trying to be nicer. Я стараюсь быть лучше, потому что у вас, каждый из вас борется с какой-то проблемой. Каждый из вас участвует в какой-то битве, в борьбе. И если фотка на фоне Мона Лизы вам поможет, ну, как говорится, флаг вам в руки. А Парижик, а это еда. Что вам сказать? Я когда сажусь в хороший ресторан в Париже, для меня это лучше любого концерта. Хотя, кстати, концерты я тоже люблю, о концертах сейчас поговорим тоже. Но еда – это для меня произведение искусства в правильных ресторанах. Конечно, не в каких-то забегаловках, нет. Надо идти в хорошие рестораны. Ну, например, есть такой Michelin grading, то есть Michelin – одна звезда, две звезды, три звезды. Если у ресторана есть хоть одна звезда Michelin, это будет супер-ресторан. Или не обязательно ресторан, это будет бистро. Вот, я побывал в одном бистро, которое с одной звездой, потом в ресторане с двумя звездами. Это круто, ребята. Ну, опять же, круто для кого? Для тех, кто это любит и может понять. Другие скажут, я лучше возле Мона Лизы поставлю. Да, ну, понимаю, не осуждаю. Да. А я вот люблю больше, вы знаете, пожрать. Но пожрать очень изысканную еду. Я очень вам советую, ребята. Из многих многие мои слушатели – это программисты. То есть у вас есть деньги. Ну, если вы будете где-то за границей, погуглите, поищите хороший ресторан. Вот я говорю, ищите, чтобы у них был Michelin grading. Ну, если во Францию поедете, ну, допустим, Alain Ducasse, там, поищите этого. Он раньше был поваром основным, а потом у него бизнес. У него очень много ресторанов, не только во Франции, но и в Америке. И пойдете в любой из его ресторанов или бистро. Не жалейте деньги. Вы должны себе сказать, что это будет стоить как минимум 100 евро на человека. Пойти покушать. Может, больше. Все зависит от того, что там будете пить. Но вы не доположите. Сходите. Ну, это типа, как здесь был Вася, знаете, сделайте зарубочку, скажите, вот. Потом будете рассказывать своим друзьям, как вы ходили в Michelin Star ресторан. Шабудан вас послал. Надо там побывать, ребят. Это круче, чем Мона Лиза. Ну, вот было в одном бистро, называется Бенуа в Париже. Мне, я смотрю в блюдо, в меню. Что ж там было? Вареный язык. Ну, вот что вы себе представляете, когда вам говорят вареный язык? Ну, вы представляете, язык телячий, правда? Все видели язык. Но, может быть, он порезан еще какие-то на кусочки, да? Нет, пацаны. Вы не представляете, что такое вареный язык в бистро Алана Дюкас. Я не знаю, может быть, я, если не поленюсь, покажу вам фотографию. Я ее сфотографировал. Вот. А вот, а может, не покажу. Тоненький такой, ну, как это сказать, пластиночка такая у вас в тарелочке маленькая, в которой идет тоненькие такие кусочки языка в перемешку с фагрой. Фагра – это утиная печенка для тех, кто родился ночью. Вот. Ну, круто, круто, ребята, потратьте. Вот следующий отпуск вы поедете, постарайтесь поменять, может быть, отношения. Я не сомневаюсь, что у многих из вас, ну, может быть, не у многих, опять же, не суди. Вот я сказал, а потом все говорю, не суди. Зачем обобщать? Не обобщай. Может быть, ты не прав. Может быть, я не прав. Вот. Наверняка у некоторых из вас есть, по моему мнению, не очень верное отношение, которое говорит, едешь в отпуск, надо сэкономить. Надо найти все самое чиповое. Чип. А по-английски это дешевый. То есть надо сэкономить на всем и везде и всегда. А я вам такую идейку подкину, опять скажете, что я дурак, но, а может, не скажете. Подумайте вот как. Если вы едете в отпуск, скажите себе, я еду в отпуск, и это время, когда нужно тратить деньги. Не экономить, а тратить. Я работал тяжело весь год, или сколько там вы работали, полгода, и теперь я хочу получить удовольствие. Вот скажите себе вот это. Вы не представляете, какое удовольствие вы получите от следующего отпуска. Не экономьте. Конечно, вам потом будет нечего рассказать друзьям, чтобы сказать, вот, я нашел такой дил, самую дешевую гостиницу там на окраине города, зато она стоила там в 5 раз меньше, чем дорогущая в центре. А вы возьмите дорогущую в центре, чтобы так... Вышел из гостиницы, и ты уже там. Чтобы не надо было трястись на автобусе или метро 45 минут, чтобы выйти в центр города, куда вы приехали, там погулять, а потом опять 45 минут обратно в гостиницу, а потом опять вернуться на ужин. А тут в центре. Вот вышел, и ты уже там. И тебе ничего не надо, тебе не нужно такси, метро и так далее. Подумайте об этом. Может быть, это не так глупо, как вы говорите, да? Во Франции, мне рассказали, я там был, у нас приятельница живет во Франции много лет. Мы были у нее в гостях. Еда, опять же, все про еду. Хорошие продукты, в супермаркетах хорошие продукты. Идешь по улицам на выкладке овощи, чистые, аккуратные, лучше, чем у нас выглядят в Америке. И мы говорили о свежести продукта вот, с местными. Они мне рассказывали такую интересную историю, что есть такое местечко Орли, и там у них есть food market, такой рынок с едой. Он открывается в 3 часа утра. Ну, туда, естественно, едут не только простые люди, а более того, скорее всего, не простые люди, а рестораторы, ну или те, которые занимаются в этом бизнесе, которые продают продукты. Вот едут туда, рыба свежая, допустим, фрукты и так далее. Вот там берется все. Туда приходит все в 3 часа ночи, чтобы целый день потом и завтра были свежайшие продукты. Франция поведена на еде, поведена на продуктах, и за это я просто снимаю шляпу. Почему? Потому что я тоже люблю это дело. Ну ладно, достаточно о Парижике. Давайте поговорим вот о чем. О музыке, да, я вам обещал о музыке. О музыке будем говорить опять об украинской. Я большой любитель проекта, который называется The Voice, ну или «Голос». В России есть «Голос», а тут я пересмотрел все 13 выпусков проекта, который называется «Голос страны» из Украины. Я не говорю, что вы должны все бросить все свои дела, иначе смотреть 13 выпусков, но посмотрите, начиная с четвертьфинала. Вот уже был четвертьфинал и уже был полуфинал. Финала еще пока не было. Посмотрите, как ребята поют. Хочу сказать сразу, я об этом написал в Твиттере, что, по моему мнению, украинский голос, проект, бьет американский голос easy, как бык овцу, как говорится. Очень легко. То есть крутизна неимоверная. Голоса, выступления, хорошие арбитры. Вот арбитрами является кто? Святослав Вакарчук из «Океана Эльзы», Тамара Гварцители, кто же там еще? Лазарев, Сергей Лазарев и Ани Лорак. Все грамотные, хорошие певцы. Ну, кстати, хочу подчеркнуть Святослав Вакарчук. По моему мнению, просто я из всех таких украинских деятелей, которые публичные такие фигуры, для меня, я его уважаю больше всех, Святослава Вакарчука. Да, у него, конечно, и песни есть хорошие в группе Святослава Эльза, которая вот сейчас отмечала 20 лет, но, в принципе, я его уважаю. Вот, мне кажется, крутой человек. Я слушаю его там разные выступления в разных местах, где-то наивный, где-то не наивный, но вот я перед ним снимаю шляпу. Чем больше в Украине будет таких людей, как Святослав Вакарчук, тем лучше будет в этой стране жить. Ну вот. Ну и что еще же напоследок вам сказать? Напоследок что же вам сказать? А, да. Я же записываю всячески вот эти видео. Уже записал 16 уроков. Выкладываю все бесплатно на YouTube. Вот. Один из вопросов у меня был, как происходит запись этих уроков по Java. Они пользуются большой популярностью. Я записываю не одновременно. Я обычно в один день я записываю на русском, а на следующий день я запишу по-английски. Запись происходит точно так же, как запись подкастов. Одним махом. Вот так сел и записал. Запись, там, то есть там видео есть, там есть ссылочки на слайдики. То есть там идет все хорошо. Одним махом. Как есть, так и есть. Я не хочу ничего приглаживать. Где-то нарвался на ошибку, ну нарвался. Где-то там не то сказал. Ну я живой человек, слушайте. Я же люблю это дело, рассказываю как могу и все. Вот. А в частности, в одном из этих уроков мне оставили комментарий человек. Я не буду особо лезть в детали технические, но не суть. Те, кто знают, завистцы там меня поймут, те, кто не знает, тоже могут понять, неважно что. В общем, один человек написал, что жалко, что вы не рассказали, как читать externalized объекты в Java. А я там рассказывал, как их там делать, то, что называют, и там есть такая тема, как serializable объект, а есть externalizable, ну не суть. И он мне пишет, что в русской литературе об этом не пишут. Вот эта фраза меня добила. Как может современный программист, молодой человек, сказать, что я не знаю, как что-то сделать, потому что в русской литературе об этом не пишут. Ребята, забудьте о русской литературе. Забудьте об этом. Это вообще не источник знаний. Говорю вам не потому, что у меня есть какая-то злость на русский язык. Нет, люблю русский язык. Но в программировании его не существует. Его нет. Техническая литература вся. И все блоги написаны на английском языке. Не только в Америке. Все страны, люди всех стран пишут на английском языке. Эти тренинги, которые мы проводим, там очередной еще с 27 июля за деньги. Все материалы на английском языке. Мы всех предупреждаем. Надо уметь читать по-английски. Если вы не умеете читать по-английски и работаете программистом, я вас не уважаю, ребята. Не уважаю. Я считаю, что вы не можете быть на достаточно хорошем уровне, если вы не умеете читать по-английски. Не можете, потому что весь мир разговаривает, общается на английском. И не надо здесь как бы делать революцию. Это не тот случай. Говорите дома по-русски, по-украински, там на каком языке вы хотите, но техническую литературу по программированию надо читать по-английски. Не можете, сядьте и идите на курсы, наймите преподавателя и умейте читать по-английски. Но эти комментарии, это же ужас. Жалко, что вы об этом не рассказали, в русской литературе об этом не пишут. Не пишут, ну и не надо. Хотя, с другой стороны, мне, конечно, очень приятно, что человек перевел вот сейчас мою книжку для детей по Java на украинский язык, она будет уже выложена бесплатно. Но все равно, это же дети. Помните, как было? То бензин, а то дети. Не путайте. Если вы профессионалы, не говорите даже мне, что вы не можете читать по-английски. Ну вот, и напоследок хочу вам такую загадочку загадать. Еду я себе не так давно по чудесному штату Нью-Джерси, по одной из дорог. Дорога такая, не то чтобы сильно скоростная трасса, но такая дорога идет себе штатного значения, идет через всяческие городки, две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону, всяческие магазинчики вокруг, вдоль дороги. И вот еду я, и так мне что-то захотелось. Знаете, есть такая у нас сеть в кофеен, называется Dunkin Donuts. У них тут такая реклама «America runs on donuts». То есть Америка живет на этих донатс. Ну, в частности, я иногда люблю зайти, там хороший кофе мне нравится. Как по мне, он намного лучше, чем в Старбаксах. Вот, взять там кофейку, и у них там есть, они такие бублики жарят. Не жарят, то есть они уже там готовы. Допустим, cinnamon raisin bagel называется. Бейгл – это бублик. Местный вариант, по крайней мере. То есть они его могут вам порезать пополам, вернее так, вдоль, намазать его крем-чизом. Вернее, сначала его сделать тостед с крем-чизом. Вот я такую штучку возьму, там сяду с кофеечком и побалдею. Не часто, иногда бывает. И вот еду я по этой дороге, и что-то мне так захотелось. Я, кстати, стал видеть, вот есть Данкинс, есть. Думаю, зайду-ка, выпью кофейку и cinnamon raisin bagel возьму. И вот когда я увидел этот Данкинс, его проехал, и когда я так решил, вдруг оказалось, что по той стороне, в которой я еду, а дорога идет две стороны, но их нету. В общем, долго ехал, нету. Смотрю налево, на противоположную сторону, там их значительно больше, а тут я еду, ну, мне надо либо разворот делать, чтобы попасть, либо что. И вот в этом загадка и есть. Как вы можете объяснить тот факт, что с одной стороны дороги больше Данкин Донатсов, а с другой меньше? Вот такая сложная загадка. Ну все, ребята, будьте здоровы, благополучны. Желаю мира и благополучия вашим семьям, спокойствия вашим душам. Слушайте Будама. Это был номер 425 подкаста. Говорил с вами Будам из Америки, которую в России не любят, а в Украине любят. Поэтому обращаюсь в основном к украинским подслушателям. Продолжайте слушать Будама.